Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
Можно только представить себе, Кирилл, как ему было хорошо.
Современник Ивана Эйка, у них падала ли челюсть?
Ева, например, прикрывает свой срам не так, чтобы сильно прикрывая.
Не просто парнокопытная, да.
Открываешь и видишь это празднество красок.
Здравствуйте. Вы слушаете подкаст об искусстве «Зачем я это увидел», который Арзамас делает совместно с Unicredit Bank и MasterCard. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой собеседник – это замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Обычно мы в подкасте обсуждаем лучшие выставки в России и мире, но сейчас все это закрыто на карантин. Тем не менее, все равно, почему бы не поговорить. В конце концов, жизнь коротка, искусство вечно. Тем более, что наша тема сегодня – это, возможно, главная выставка года, которую мы с Ильей Доронченковым успели видеть до закрытия границ, музеев и подъездов. Прежде чем я эту выставку назову, напомню, что в конце каждого выпуска, и этот не исключение, мы отвечаем на ваши вопросы. Не стесняйтесь отправлять нам любые вопросы об искусстве, пусть даже самые наивные, а мы постараемся ответить на самые интересные из них. Адрес, куда отправлять вопросы, назову в конце выпуска. Ну а наша сегодняшняя тема – это Ян Ван Эйк и его выставка, которая открылась и закрылась в бельгийском городе Генте. Ван Эйк – одна из краеугольных фигур для северноевропейской живописи, да и всего европейского искусства в целом, хотя до нас дошло очень немного и сведений о нем, и его работ, всего около двух десятков. Ван Эйк родился в конце 14 века на территории современной Бельгии, но знаем мы его только с 20-х годов следующего столетия, когда он поступает на службу к Филиппу Доброму, герцогу Бургундии, который очень его ценил, в частности отправлял Ван Эйка в Португалию устраивать себе свадьбу. Художник должен был написать Филиппу портреты невесты, которые он никогда не видел. Ну и вообще есть легенда, что Ван Эйк был чуть ли не шпионом. Ну, кем он точно был, так это мастером-инноватором. Одним из первых он подписывает свои работы, он усовершенствует технику масляной живописи и делает ее мейнстримом, он пишет обнаженные фигуры вне религиозного контекста, он осваивает портрет в три четверти. Самое знаменитое его творение – это Генский алтарь, о котором мы будем говорить много и подробно. Ян Ван Эйк умер в 1441 году в Брюгге, это время, когда фламандские земли в небывалом экономическом расцвете, и Ван Эйк – чрезвычайно почитаемый человек и при дворе, и среди коллег-профессионалов.
Илья Аскольдович, мы с вами в странной ситуации, потому что наш подкаст о лучших выставках в России и мире, и мы будем говорить о выставке, которую мы успели посмотреть в начале марта, а может быть, кто-то из наших слушателей успел посмотреть ее в феврале. Это выставка, которую вообще-то мы должны были бы советовать нашим слушателям еще успеть посетить, но сейчас мы этого сделать не можем, потому что и границы закрыты, и музеи закрыты.
Да, Кирилл, мы возвращаемся в какие-то особые времена, когда мы вынуждены повторить слово «халва» для того, чтобы вызвать ощущение сладости у наших слушателей. Мы действительно живем в каком-то новом мире. Будем надеяться, что это не затянется слишком долго. И нам приходится действительно возвращаться к практике экфрасиса, когда некто, видевший изображение, силой своей элоквенции вызывает у слушателя адекватное впечатление.
Да, просто ответственность резко возросла после того, как вы сказали это. Таким образом, это не столько приглашение вас всех посетить выставку Ван Эйка в Генте. Ради бога, сидите дома и будьте здоровы, и соблюдайте правила социального дистанцирования. Повод поговорить просто о Яне Ван Эйке. Очень мало, что мы знаем о художнике, очень мало работ, и тем не менее его выставка – это одно из главных событий года. Как так вышло? При том, что мне кажется, что, могу ошибаться, что фамилия Ван Эйк менее известная, чем, не знаю, фамилия Рембрандт или даже или Вермеер, не говоря уж про итальянцев. Где его место? Хотя бы, например, в современном взгляде.
Место его с самого начала было очень высоко определено. Вообще, это художник, репутация которого всегда стояла высоко, что довольно странно, потому что
никогда его не задвигали, и никогда он не появлялся восхитительно.
По крайней мере, в истории Нидерландов, нидерландского искусства. Дело в том, что Ван Эйк принадлежит все-таки к... Если его классифицировать, наверное, в зависимости от твоих симпатий и антипатий, ты его так или иначе будешь классифицировать либо как художника «Золотой осени Средневековья», пользуясь названием очень влиятельной книги Хёйзинги, либо художника раннего Северного Возрождения. Одно другому не противоречит.
Не противоречит. Мы говорим о раннем 15 веке, о первой половине 15-го.
Мы говорим о раннем 15 веке, о времени, которое, с одной стороны, является очень важным этапом в духовной эволюции европейцев. Это время, когда, ну, рассуждая, может быть, некоторым марксистским образом, эмансипирующаяся личность начинает устанавливать личные отношения с Богом, выстраивать на основе частного благочестия свой путь к спасению. И в этом отношении Ван Эйк, его вещи, произведенные им религиозные образы, являются мощнейшими инструментами этого выстраивания. С другой стороны, это открытие красоты реальности. И Ван Эйк в этом смысле один из главных художников, который находит средства для создания оптической иллюзии и дарит эти средства, и учит этим средствам своих современников.
Так, вы сейчас сказали так много всего, что нам придется, наверное, разворачивать эту вашу фразу в течение ближайших получаса. Давайте начнем вот с чего. Вы сказали, что Ван Эйк в истории искусства, его репутация не пропадала никогда надолго сильно и не возвращалась из пепла, как Феникс, да? Как же его все полюбили и за что его все полюбили?
Я думаю, что его любят вот за способность создать у нас иллюзию присутствия, иллюзию реальности. За умение исключительно тонко передать мир, который принимает нас на любую глубину. Его вещи, как правило, маленькие, а мир, который он создает, космический. В пейзаж Ван Эйка, ты входишь в комнату Ван Эйка, за окном которой открывается пейзаж, и в этот пейзаж ты можешь убежать, ты можешь погружаться в него сколь угодно глубоко. Помните зал, большое пространство, в котором возвышается конструкция из плазменных панелей? Или из какой-то такой штуки, я даже не знаю, как это сейчас называется, которая позволяет увеличить изображение в десятки раз. И на этой панели плавают пейзажи, на фоне которых разворачивается действие поклонения Агнцу из Генского алтаря. Это довольно большая панель в оригинале, но не огромная. И пейзажи эти спокойно выносят колоссальное увеличение, что означает, что Ван Эйк создал какую-то такую сумму приемов, которая позволяет на относительно небольшом пространстве создать иллюзию бесконечности мира. Мира как космоса и одновременно мира, который состоит из мельчайших, узнаваемых, видимых деталей.
Генский алтарь – главное создание Яна Ван Эйка. Впрочем, легенда гласит, что работу над алтарем начал Губерт Ван Эйк, старший брат Яна, о котором известно даже еще меньше, чем о Яне, почти совсем ничего. До сих пор некоторые исследователи вообще не уверены даже в том, что этот Губерт существовал. Алтарь был создан по заказу богатого торговца Йосе Вейта и освящен в 1432 году. Генский алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены разные сюжетные персонажи, в том числе Бог-Отец на троне с Богоматерью и Иоанном Крестителем по обе стороны, сцена Благовещения, Адам и Ева, поющие и играющие на инструментах ангелы, но самое главное – это, конечно, центральная панель. Поклонение Агнцу – сюжет из Откровения Иоанна Богослова, в котором важные люди, пророки, святые и так далее стекаются к алтарю, на котором стоит ягненок, символизирующий Христа. Алтарь находится в соборе Святого Бавона, и последние годы идет его долгая и мучительная реставрация.
Генский алтарь – это вершина раннего Северного Возрождения, если мы будем пользоваться этой терминологией. И это некий вызов для нас, людей, воспитанных музеями XIX-XX веков и станковой традиции европейской живописи, которая победила в XIX столетии. Картина – это окно в мир, картина плоская на холсте, на стенке музея, картина изолирована.
Да, она одна.
Она одна.
На фоне белой стены.
И это абсолютно парализует адекватность восприятия нами Генского алтаря, потому что функции этих изображений прежде всего не эстетические, не художественные. Это изображения, это объекты религиозного поклонения, это медиумы, это нечто, что позволяет транслировать нашу веру туда, куда она устремлена, и получать оттуда сигналы. Вот без этих изображений христианству тяжело. Традиция это разная, от иконописи до пустых белых храмов кальвинизма, но и храмы, и иконы, и Генский алтарь не существуют как художественные произведения. Это мы их узурпировали, поселив их в музей.
Да, мы их узурпировали и расчленили в некотором роде, потому что в целом Генский алтарь состоит из большого количества створок. Створки эти, часть из них внутренние, но часть из них внешние, он складной, он, насколько я понимаю, большую часть времени вообще-то должен был стоять закрытым, и люди, которые могли его видеть, видели внешние створки, которые, собственно, присутствуют на выставке в Генте, в музее, да, а внутренние створки, в том числе знаменитый Агнец Божий, открывались только по особым событиям, да? Тогда не предполагалось, что он может рассматриваться по отдельности, не говоря о том, чтобы как произведение искусства.
Верно. Потому что он был создан как малый, как храм в храме, если угодно.
Угу.
Он был приношением Вейта и его супруги, Господу Богу. Он хранился в капелле, которая принадлежала этой семье, спонсировался этой семьей. И как любое изображение подобного рода, он подчинялся религиозному календарю, а не потребностям любопытствующих путешественников. Увидеть алтарь во всей красе было очень сложно. Нужно было быть либо привилегированным путешественником, либо хорошо дать наводку смотрителю. Он открывался по праздникам.
То есть поразительно, что в том, что вы говорите, что слава у алтаря была, какая чудо, да, а посмотреть его особенно нельзя было.
А так это, собственно, и есть залог славы. Ага. Если ты можешь увидеть славный объект, славный предмет, славное чудо без проблем, так слава несколько вянет.
Угу.
Значит, это стереометрический объект, трехмерный. Он, очевидно, как алтари такого рода, включал в себе некоторый скульптурный архитектурный элемент. Причем на закрытом алтаре изображение Благовещения поначалу представляли собой не иллюзию реальной сцены. Поначалу Ван Эйк изобразил их гризалью как скульптуру, имитируя скульптуру. И таких вот алтарей, где в закрытом виде мы видим как бы трехмерно написанную скульптуру, довольно много у него. Особо поражает, конечно, алтарь из мадридского музея Тиссен-Барнемисса, где она, как бы щеголяя своей способностью вызвать иллюзию, изображает отражение этих статуй в глади стены.
Угу. Потом он переделал это в...
Да, потом он изобразил как бы цветной трехмерный реальный мир в сцене Благовещения. Потому что архангел во всем своем великолепии цветных крыльев спускается...
Арбузных крыльев таких.
Арбузных крыльев заходит в комнату, где его с трепетом ожидает Дева Мария. И мы видим пейзаж за окном, и мы видим замечательный совершенно графин с водой на подоконнике, пронзительно реальный. Но это одновременно и знак чистоты Девы Марии, как и полотенце и умывальник, которые расположены рядом. И вот когда ты подходишь к этому алтарю в будни, ты видишь Благовещение донаторов пророков Сивил. Открываешь и видишь это празднество красок, потому что мало того, что там выписаны детали, и технику Ван Эйка анализировали, поняли, что эффект его масляной живописи, а в традиции его и считают изобретателем масляной живописи в Азаре, донес до нас эту легенду, а Кальван Мандер ее повторил. Конечно, он не был изобретателем масляной техники, но он...
Но за что-то ему такое приписали же?
Он ее существенно усовершенствовал. В общем, коротко говоря, у него многослойная живопись, и слои решаются по-разному с точки зрения обобщения. Это прозрачные слои, которые создают ощущение глубины. С помощью масла создают ощущение воздушной перспективы. И, конечно, только масло позволяет создать эффект реальности вещей, которые он пишет, и детализацию. Есть легенды, по крайней мере, что некоторые вещи он выписывал кисточкой, состоящей из одного единственного кабаньего волоса. Можно только представить себе, Кирилл, как ему было хорошо, когда он это писал, потому что живопись Ван Эйка, конечно, очень медитативна. Это правильное слово, потому что Генский алтарь с его великолепием этого ощущения не передает. Но его малые алтари, диптихи и триптихи, они ведь очень маленькие. Помните, вообще эту существующую сейчас изолированную вещь, но очень, может быть, тоже представляющую собой часть такого складня стигматизации святого Франциска. Mm-hmm. Святой Франциск получает эти кровавые стигматы в момент мистического экстаза. Филадельфийская вещь, наверное, сантиметров 10 по... квадратная, сантиметров 10 по стороне. Вариант этой композиции тоже приписывали Ван Эйку, ну, сантиметров 15. Это означает, что подобные вещи, как и не попавшие на выставку, например, Дрезденский триптих, как и Мадонна из Берлинского собрания, которая, может быть, и была тоже частью складня, это вещи, рассчитанные на интимные собеседования.
Да, фактически на один на один.
Да, абсолютно.
И Ван Эйк, когда их писал, собственно, и находился в этом состоянии.
Он находился в этом состоянии, и я думаю, что вот это обилие любовно выписанных деталей, оно тоже средство создания состояния медитации. Это визуализация. Да? Наша абстрактная вера, наша религиозная страсть воплощаются в этой художественной гармонии. Это ведь еще очень благая весть, потому что мир Ван Эйка хорош.
Это правда, да. Он, во-первых, очень детален, как мы уже много раз с вами сказали, еще будем говорить, да, но он очень благостен. Я не хочу сказать не конфликтен, но он очень спокойный. Это довольно, например, счастливые благовещения, в которых нет, не знаю,
драмы, испуга. Это детали, в которые ты погружаешься бесконечно. Ну, вот как, например, отсутствующий на выставке Мадонны канцлера Ролена, твой глаз сразу проникает под арки, в закрытый садик с цветами, а там мост, очевидно, через реку или балкон, на котором стоят фигурки спиной, а за ними расстилается город с рекой.
«Мадонна канцлера Ролена», картина Яна Ван Эйка, находящаяся в Лувре. На ней канцлер Филиппа Доброго Николай Ролен сидит напротив Богоматери с младенцем, которую коронует ангел, а на заднем плане с изумительной подробностью изображен город.
Я помню свои детские впечатления. Мне очень нравились эти фоны в нидерландских и итальянских картинах и портретах. Куда ты просто улетал и хотелось там остаться.
Да, вообще какая-то основная главная эмоция, не хочу сказать пастернаковская, хотя что-то в этом есть, что мир настолько хорош, потому что настолько обилен и подробен. Да, вот в нем есть и это, если ты посмотришь дальше, есть и это. Ну, а раз так, то это хорошо.
Но в нем, по крайней мере, вот в том, что мы видим, у Ван Эйка нет зла.
Да.
Есть вещи, приписанные Ван Эйку, в котором изображена сила, борьба сил зла и сил добра. Это, например, диптих из музея Метрополитен,
да,
который одно время принадлежал русскому дипломату Татищеву и, следовательно, потом находился в Эрмитаже, был продан в 30-е годы. Но в целом, да, действительно, это мир, исполненный доверия к реальности и веры.
Заинтересованности в этой реальности.
И это ровная вера. И совершенство реальности... Почему совершенство, собственно говоря? Реальность во всех подробностях и является эманацией этой веры. Вот, пожалуй, что как-то так. Да, действительно, это одухотворенный художник, который в то же время не форсирует эту одухотворенность.
Ну да, это не истеричная одухотворенность, это не... Одухотворенность не отделенная от мирского, от земного мира. Она очень укорененная в нашей жизни
это,
здесь.
Это, в общем, нечастый в истории искусства момент духовной гармонии.
Угу.
Духовной гармонии как гармонии веры и духовной гармонии как гармонии принятия мира. Пожалуй, что этот баланс потом сместится и у Гуго ван дер Гуса, и у Рогера ван дер Вейдена, которые создадут по-настоящему трагический образ.
Рогер ван дер Вейден и Хуго ван дер Гус тоже важнейшие ранние нидерландские художники 15 века. Но они младше Ван Эйка и уже явно учитывали его опыт. Надеемся когда-нибудь поговорить и о них после отмены карантина и возвращения выставок в нашу жизнь.
История Генского алтаря сама по себе история детективная. Начать с того, что мы можем быть уверены, что даже когда он будет возвращен в собор Святого Бавона, ему найдут более приличное место, чем маленькая капелла
С забронированным стеклом. Они обещают, что, если все в порядке, осенью этого года они создадут специальный медиа-центр для наслаждения всеми частями этого алтаря, видимо, отреставрированными, и что там будут принимать карточки, наконец-то.
Да. Церковь берет твердой валютой. Пока. Значит, смотрите, мы можем быть уверены, что мы видим не тот алтарь, который видели современники. Пристальные наблюдатели давно заметили разницу в манере исполнения разных частей. Это списывали на присутствие
брата
Губерта. Расчистки показали, что некоторые фрагменты выглядели изначально совсем не так, как мы привыкли их видеть. И самое сенсационное – это лицо Агнца, который приобретает какие-то человекообразные черты, чему я не удивлен, потому что все-таки это воплощение
Господа. Не просто парнокопытное, да.
Именно. Какие-то вещи, ну, например, вот этот Иисус и ангелы, они явно находятся в разных пространствах физически. Объяснением это может быть, что они, может быть, были изначально не прикреплены к плоской конструкции, а находились под углом друг к другу и, возможно, венчались какими-то архитектурными готическими завершениями. Есть легенда, что ниже алтаря была предела с изображением ада, что, в общем, было бы логично. Но вот мы имеем то, что имеем сейчас. прежде чем дойти до нас в таком виде, алтарь прошел, честно говоря, через интереснейшие испытания. Через 130 лет после того, как он был освящен, в 1566 году его пришлось прятать в ратуше города Гента, потому что город был захвачен кальвинистскими радикалами, которые крушили изображения в католических церквах. Алтарь уцелел, но был возвращен только через 20 лет и установлен на свое место в 1587 году. А там он более-менее благополучно существовал до конца XVIII века, когда две створки с изображением Адама и Евы были отделены от алтаря и проданы. Казалось бы, это время торжествующей наготы неоклассицизма, им проданы они были как несоответствующие приличия.
О, вот это да.
Они действительно ведь очень реальны. Ева, например, прикрывает свой срам не так, чтобы сильно прикрывая.
Угу.
А Адам выступает из ниши, и мы видим, когда эта вещь висит внизу, мы видим, что большой палец его ноги высовывается в наше пространство.
Да, особенно сходит этот, с пространства.
Особенно этот эффект, он рассчитан ведь на то, чтобы смотрели снизу, и та репродукция, которая приклеена сейчас к алтарю, она показывает, что этот эффект очень сильно работал.
Угу.
Это вот такая форсирование иллюзии. Художники любят поиграть такими эффектами. А в 1794 году нынешняя территория Бельгии была оккупирована революционной Францией, и 4 центральных изображения Господь, Дева Мария, Иоанн Креститель и мистический Агнец были перевезены в Париж. Там они были выставлены в Лувре, который стал национальным музеем, и тут вот оказалось, что впервые, пожалуй, в истории нового искусства, что эта живопись, которая с точки зрения канонов рафаэлевских, с точки зрения неоклассицистических норм, вообще не выдерживает никакой критики. Это просто дичь. Эта живопись вдруг начинает работать, потому что в 1806 году в Салоне Энгар, казалось бы, правоверный ученик Давида, выставляет абсолютно сенсационный портрет Наполеона на императорском троне,
угу,
который является результатом мощнейшего воздействия Яна ван Эйка.
В 1806 году Жан-Агюст Доминик Энгар написал огромный портрет Наполеона в его коронационном одеянии, смотрящего прямо на зрителя. И эту картину нередко сравнивали с торжественным изображением Бога Отца с Генского алтаря.
Энгар пасется в Национальной библиотеке, он изучает средневековые реликвии, он изучает византийские консульские складни, но воздействие магии живописи ван Эйка в этом иеротическом образе Наполеона-фараона – абсолютно очевидные. В частности, до деталей, потому что Энгар изображает там в шаре слоновой кости на перилах трона отражение окошка, что страшно любят нидерландские мастера. Надо сказать, что зрители были шокированы, потому что этот портрет повелителя был написан, что редко, по личной инициативе художника. Это не было государственным заказом, его все-таки пристроили в верховный орган представительной власти при Наполеоне, но явно были шокированы готичностью этой вещи. В общем, критики злобные правильно просекли источник. В 16 году 4 центральных изображения Генского алтаря вернули после поражения Наполеона, но одновременно с этим боковые створки алтаря и тыльные створки, соответственно, они же были написаны
на одном куске дерева.
На смонтированных кусках дерева с тыльной стороны и с лицевой, были проданы. И в 21-м году, погуляв по художественному рынку, они попали в Берлин и стали гордостью Королевского музея там. Причем тогда же Германия начала... Ну, это время, когда Германия конструирует свою идею своей нации, нордическую идею, тогда культ ван Эйка начал раздуваться одновременно и в Нидерландах, и в Бельгии, которая получает независимость после своей революции, и в Германии. А в конце 19 века немцы распиливают эти панели.
Распиливают их вдоль, чтобы на внешнюю внутреннюю часть можно было смотреть независимо друг от друга, и можно было их разделить.
То, за что сейчас бы их посадили, они распиливали механической пилой, очень тонкой, по-моему, которую использовали для фанеры, обошлось. Качество дерева и качество живописи было таковым, что оно выдержало это испытание. Дальше начинается война. В 2014 году Бельгия становится объектом агрессии Германии, и уже во время войны по обе стороны раздаются голоса, что делать, чтобы объединить этот алтарь. Германия проиграла, и после Версальского договора все возвращают в Бельгию. Недолго музыка играла, потому что 1934 году, в ночь на 11 апреля, две панели крадут. Крадут Иоанна Крестителя и крадут праведных судей. Затем вор подбрасывает Иоанна Крестителя, но праведные судьи никогда не возвращают на свое старое место. То, что мы видим сейчас, это копия. Наконец, в мае 1940 года, после вступления Бельгии во Вторую мировую, этот алтарь вывозят в По, на юг Франции, в замок Генриха IV, и оттуда его забирают зондеркоманда для маршала Геринга, и предполагалось, что этот алтарь займет свое место в музее города Линца, который Адольф Гитлер планировал для
своей родины. Да, Гитлер строил супермузей в Линце, музей правильного, недегеративного искусства. И Ван Эйк там должен быть, значит...
В 1945 году американцы находят алтарь в соляных копиях в австрийских Альпах и возвращают его принцу-регенту Бельгии летом или осенью 1945 года. После чего он в 50-51 переживает первую волну реставрации, которая, конечно, очень стимулирует исследования Ян ван Эйка. Тогда происходят расчистки, тогда происходит понимание, где разные руки, где сам Ван Эйк, что делать с Губертом и так далее. И в 86 году этот алтарь переносится... Да, государство покупает Адама и Еву, экспонирует их в Брюссельском художественном музее. И после того, как алтарь возвращается в собор святого Бавона из Германии целиком, их на постоянное хранение передают туда. И только в 86 году алтарь переносит вот туда, где мы его видели, то есть в очень неудобное пространство рядом со входом. Так что этот комплекс путешествует как хочет. И история его – это отдельная история бытования художественного произведения, очень драматического.
Ну да, который создает отдельный миф вокруг, собственно, отдельного произведения. Благодаря этим истории похищения, и похищения Гитлером, и похищения таинственным вором отдельных створок, Генский алтарь фактически становится, ну, не как Мона Лиза,
но культом почти такого рода. Вот полминуты назад я хотел сказать Мона Лиза, но вот вы меня опередили.
То, о чем мы уже много раз сказали, это... про потрясающую детализованность мира Ван Эйка, детальность. Об этой его детализованности аудиогид на этой выставке просто не дает нам забыть, при этом называя ее ужасным или, по крайней мере, сильно покоцанным в современном мире словом «реализм». Вот буквально так говорить о реализме Ван Эйка, да? Но ведь это же не тот реализм, который мы видим, не знаю, в «Бурлаках на Волге».
Слушайте, у нас слов мало.
Угу, вот, это правда, да.
И не только в нашем родном языке, но и вообще мы можем вспомнить реализм и идеализм средневековых схоластических диспутов. Это будет совсем не тот реализм, который в «Бурлаках на Волге». Да, речь идет скорее о реальности, чем реализме, потому что реализм, конечно, очень современное понятие. Я думаю, что создатели этого названия пытались пройти между строками, потому что есть некое универсальное качество Ван Эйка, вот эта вот иллюзия реальности, которую он создает как никто до него и как никто после. Но я думаю, что лет 40 назад разговоры на этой выставке вращались бы не вокруг реализма, а вокруг символизма. Дело в том, что вот то, что мы говорили о религиозной составляющей Ван Эйка, надо обратить внимание еще на элементы его произведения. Это касается не только его, но и Робер Кампена, и современников Ван Эйка, и последователей его. Если мы наведем резкость и посмотрим, что там в этих интерьерах, что там в этих садиках, то мы увидим, что то, что нам кажется просто частью быта, мебели, архитектуры, флоры, может интерпретироваться символически. Как часть, ну, я не скажу схоластического трактата, но как часть религиозного высказывания. Если мы присмотримся к капителям в тех храмах, в которые Ван Эйк постоянно помещает своих героев, Божью Матерь, различных святых, обязательно донаторов. Кстати, искусствоведы очень старались найти хоть какой-то конкретный прототип храма-башни, не нашли. Иллюзия реальности потрясающая. А Ван Эйк не копирует действительность. Ничего из топографически конкретизируемых объектов там нет. Если мы посмотрим, то мы увидим грехопадение Адама и Евы, убийство Авеля Каином, Самсона, разрывающего пасть льва, какие-то подобные изображения, которые, вступая в связь с главными образами, с надписями, надписей Ван Эйка очень много. Это цитаты из «Апокалипсиса», «Песни Соломоновых», когда речь идет о Деве Марии, из «Описаний пророков». Как бы это, с одной стороны, живопись реальности, где реальность говорит сама за себя, но там очень много букв. И вот из всего этого складывается послание. лилия – это не просто цветок, который приятно видеть в садике. Это символ чистоты Девы Марии. А садик – это не просто место, где приятно находиться. Это хортус конклюзис. Это или образ рая, или образ девственности ненарушимой, как нет входа в этот сад.
Вот. Хотя выставка так немножко неловко, на самом деле, называется «Оптическая революция», да, когда они говорят «оптическая», видимо, имеется в виду та идея реализма в кавычках или бешеной детализации, о которой мы говорим, и поэтому «оптическая», да. А правда ли это революция, если пользоваться тоже слишком современным словом, да? Действительно ли до него в северном, по крайней мере, искусстве не было никого подобного? Современники Ван Эйка, у них падала ли челюсть?
Я бы сказал, что да, потому что Ван Эйк обладал способностью придать всему этому разнообразию целостность. И мы в эту целостность верим. Вот эти вот сходящиеся к горизонту шашечки пола, арочки или арки величественные соборов. Мы верим в то, что эта конструкция адекватная нашему перцептивному опыту. Мы смотрим на портрет, и мы же не обращаем внимания на то, что руки-то у персонажей ближе приставлены к плечам, чем они есть на самом деле, меньше пропорционально, потому что лицу уделяется гораздо больше внимания. А если канцлер Ролен встанет, он сломает тот храм, в котором как бы он находится. Но мы этому внимания не уделяем. Мы заворожены целостным впечатлением, разворачивающейся перспективой, причем перспективы действительно воздушные, где предметы удаляются не потому, что они меньше, а потому, что они другие с точки зрения цвета, субстанции своей. Да, Ван Эйк, конечно, в определенном смысле уникален.
Ну и хватит о Ван Эйке. Время ваших вопросов. Напоминаю, что присылать их надо на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма, вопрос, в подкаст «Зачем я это увидел?». Мы постараемся ответить на самые интересные вопросы в наших следующих выпусках. А пока вот сегодняшняя порция.
Вопрос от нашей слушательницы Полины Сусловой. Полина пишет, что она смелая и прислала аудиоверсию своего вопроса.
Видит ли проблему руководства музеев, вообще люди, которые организуют выставки, люди, которые как бы создают культуру поведения на выставках, что сейчас основной паттерн поведения стандартного зрителя, который пришел, да, посмотреть на прекрасное, это то, что он фотографирует это прекрасное, а, собственно, не смотрит на него.
Аргументация нашей слушательницы такая. Фотографы мешают другим зрителям, они загораживают обзор, смартфоны светятся и неприятно бьют в глаза, мешают смотреть на картины. А еще иногда зрители просят сфотографировать их самих с картины, что, по мнению Полины, это уже вообще чересчур. Ну что скажете, Илья Аскольдович, потому что full disclosure, и я, и вы фотографируем картины в музеях, и немало.
Да, нас хлебом не кормить, да, этим заняться.
Ну, вы профессионально это делаете, потому что, насколько я понимаю, вы делаете это, чтобы вообще помнить, что вы видели, и каким-то образом ведете даже свою библиотеку фотографий.
По правде сказать, я не очень часто лазаю в эти альбомы, которые делаю на выставках. Наверное, надо ими оперировать почаще. Видимо, все-таки есть некоторый эффект, который я наблюдал раньше на своей работе и на студентах. Когда появились копировальные машины, мы начали копировать то, что раньше переписывали от руки. Естественно, в количестве таком, что теперь страшно представить себе, страшно посмотреть на собственный кабинет, а все это никогда ты не сможешь прочесть.
Да, и на урон экологии.
Ты скопировал и присвоил. Он как бы, это все как бы у тебя есть. То же самое, мне кажется, и с фотографией.
Да, это ложное ощущение того, что оно где-то у тебя, и ты сможешь туда нырнуть, хотя, скорее всего, не нырнешь никогда.
Да, вот примерно так. А раньше тот, кто сейчас щелкает смартфоном, шел в магазин и покупал открытки или слайд. Но поскольку сейчас и открыток, и слайдов становится, слайды исчезли, а открыток стало меньше, люди переключились на смартфон. Раздражает ли это? Думаю, что у многих да. Раздражает, наверное, не только нашу слушательницу, а целые музеи, потому что, например, музей Прадо запрещает фотографировать совсем. Музей Королевы Софии, по крайней мере, в зале Герники Пикассо. А вот музей Тиссен-Барнемесса через дорогу от Прадо разрешает фотографировать сколько влезет.
Я был в художественном музее города Киото, и там не только запрещено фотографировать, что не удивило меня, там запрещено доставать телефон. То есть даже если ты хочешь погуглить что-то про то, что ты сейчас только что увидел, сделай это, выйди из музея.
Ну, это да, это уже экстремизм, я бы сказал. Я думаю, что через несколько лет это все уравновесится, потому что смартфон все еще достаточно новая штука с его функциями, Бог даст, конец эпидемии соединит нас снова как глобальное человечество, нам придумают какую-нибудь очередную примочку, нам будет чем заняться. Я полагаю, что все-таки практики смотрения, они очень меняются от эпохи к эпохе. И мы как раз переживаем один из таких феноменов. Практики созерцания произведений искусства меняются. Они сейчас связаны с тем, что наше тело искусственно наращивается технологическими всякими девайсами. Мы уже не совсем такие, пока не знаю, физиологически, но то, что технологии влияют на физиологию, пожалуй, что да. Но смотрите, вот, например, если вы поглядите на какую-нибудь русскую жанровую картину, я сейчас не очень помню, кто написал это полотно, любитель, когда купчина русский такой в поддевке, в сапогах, где-то либо в картинной галерее, либо в каком-то частном доме, смотрит на висящую на стене картину, вот так вот он в кулачок собирает руку и сделает себе такую подзорную трубу. И вот так вот рассматривает эту картину, как бы с одной стороны создавая искусственную дополнительную раму, туннель такой, а с другой стороны сосредотачиваясь на деталях. И то, что это практика, я могу вам доказать, приведя пример еще некоторые изображения второй половины XIX века, в том числе карикатуры. Очевидно, да, это способ сосредоточиться, способ отделить лишнее. Если мы отступим на 100 лет назад, посмотрим на картину Джозефа Райта из «Дерби», «Три джентльмена, созерцающие копию бойца Боргеза», то увидим, что они рассматривают эту скульптуру в темной комнате, направив на нее источник света, лампу. Мы знаем, что античные скульптуры в Риме, в Неаполе, в других городах в XVIII веке был принято созерцать при свете факелов. Mm-hmm. Считалось, что направленное пламя форсирует свет и тень, и таким образом мы можем созерцать красоты, отдельные красоты этих скульптур, более полноценно. Куда улетучились эти практики? Вы же не видите людей с факелами в греческих залах Эрмитажа. И я не помню человека, который делает трубочку из кулака и смотрит в нее на картину. Думаю, что и фотографирование на смартфон, оно, конечно, связано не только с практикой созерцания, наоборот, скорее это не созерцание, а мгновенное присвоение. Это тоже в какой-то момент успокоится и будет заменено чем-то другим. В общем, как учили нас марксисты, все исторически конкретно.
Вы сказали про присвоение, и, конечно, вот, по-моему, фотографирование — это действительно... Знаете, как есть сейчас фраза «фото или не было», да? Если ты что-то сделал, что-то видел, хорошо провел время, но не сфотографировал, считал, выбросил это на помойку, да? Уж лучше бы дома сидел, да? Все имеет смысл, только если есть свидетельство, фото, фото или видеосвидетельство, которое лучше всего еще выложить в какой-нибудь из социальных сетей.
Инстаграмчик, да.
Да-да-да. И раньше вместо этого были, не знаю, что майки и плакаты с концертов любимых артистов, или открытки из музеев, где ты был, или сохранение билетов из музея или театра.
Программа к филармонии.
Программа к филармонии. А сейчас, ну вот, фото. Я никогда не забуду, как во время какого-то раунда съемок лекции Арзамаса в Петербурге мы с, значит, Сашей Уржановым, режиссером, были в Новом крыле Эрмитажа и видели самую лучшую посетительницу музея в мире. Она стояла спиной к каждой картине в «Новом крыле Эрмитажа», значит, каждой картине Матисса и кого там еще из постимпрессионистов, и вела трансляцию в свой телефон. Она не видела ни одну в лицо, она видела каждую только на своем экране вместе со своим лицом, потому что она снимала на фронтальную камеру. И она, возможно, это была прямая трансляция или съемка видео, потому что она еще не останавливаясь говорила с каждой картиной или с человеком, который должен потом смотреть это видео. Лучшего посетителя музея я с тех пор не встречал, а ведь в тот же самый день я встретил в музее Фурсенко.
Раз уж мы так много говорили про фото в музеях, время признаться, я сам довольно давно веду Инстаграм с фрагментами картин из музеев, в которых я бываю, и глупыми шутками. Подписывайтесь, если хотите. Аккаунт Автомета — это самое. Со слух, наверное, трудно воспринять, но вы справитесь, верю. Спасибо.
Мария Покровская спрашивает нас. Была сегодня на выставке «Цвет» в музее Нового Иерусалима. И когда увидела картину Саврасова из коллекции Химкинской галереи имени Горшина, у меня возникло сильное сомнение в подлинности картины. Потому что по стилистике, по колориту и качеству живописи на Саврасова не похоже совсем. Я была в картинной галерее Горшина, и, насколько мне известно, картины, представленные в этой галерее, из бывшей частной коллекции. Возможно ли, что на выставке ошибка и картина неподлинная? И она прилагает фотографии картины.
Ну, во-первых, я сразу признаюсь, что я никакой не эксперт по Саврасову. эксперт, искусствовед – это специальная область знаний, навыков и практики, поэтому вносить какие-то экспертные суждения относительно подлинности и авторства картины на основании присланной фотографии, вещи я не видел в натуре, довольно самонадеянно. А иногда может быть и опасно, поскольку мы знаем, что владельцы иногда преследуют экспертов, которые дали им заключения неудовлетворяющих. Однако самые последние сенсационные случаи говорят нам о том, что даже в случае, когда некая часть сообщества признает подлинность полотна или доски, и эта вещь проходит через аукционы с какими-то чемпионскими ценами, я имею в виду помянутого нами некоторое время назад Сальватора Мунди, Леонардо да Винчи, это все еще не гарантирует подлинность этого произведения, или, по крайней мере, стопроцентное приятие экспертным сообществом.
Сальватор Мунди, то есть спаситель мира, картина с изображением Иисуса Христа, изначально считавшаяся копией, но сейчас атрибутируемая самому Леонардо да Винчи. В 2017 году картина была продана с аукциона за невероятные 450 миллионов долларов, хотя в ее авторстве уверены далеко не все эксперты. Про Сальватора мы немного говорили в выпуске о Леонардо. Послушайте, если еще не слушали.
Что касается вопроса, то он, мне кажется, несмотря на то, что вызван одним конкретным произведением, то есть это как бы частный случай, на самом деле гораздо шире. Дело в том, что в нашем обиходе мы имеем дело ведь с образами художников, с тем обликом, который сложился у нас под влиянием истории искусства, нашего знания, какой-то традиции. А если мы посмотрим на развитие художника, то окажется, что он вовсе не обязан походить на этот образ. Возьмем Васнецова до того момента, как он придумал себя как великого художника земли русской, былинного и сказочного живописца. Это был вполне себе жанровый живописец в духе Владимира Маковского, который, не случись поездка в Париж и не случись его самоидентификация как русского с большой буквы художника, мог бы сделать неплохую карьеру на этом пути, хотя вряд ли переплюнул бы свой образец. Так и Саврасов, в принципе, не обязан быть похожим на себя. Кроме того, возьмем разные вещи Саврасова, разбросанные по музеям нашей страны, и мы увидим, что качественно он очень неровный.
Ровный или неровный?
Неровный. Качественно он очень неровный. И иногда он действительно сам на себя не похож. Ну, чем это вызвано? Тем, что он много делал для того, чтобы зарабатывать, тем, что отличался тем, что называлось русским недугом в XIX веке, что, ну, выпивал он сильно, и в этом состоянии не всегда мог соответствовать собственным достижениям, что не мешало его ученикам любить его и почитать как тончайшего живописца и учителя.
А то и помогало.
А то, может быть, и помогало. Все-таки любит русский человек. Угу. Прощает русский человек такое. Конкретно присланные фотографии, да, я посмотрел на месте своих коллег на нее более пристально, потому что то, что я вижу на этом снимке, мне говорит скорее не о русском пейзаже, а идеализированном итальянском, там на горизонте за водной гладью какие-то горки, которые скорее похожи на Неаполитанский залив или на горы Крыма. И да, в этом отношении они вызывают вопрос. Но я не знаю, честно говоря, нет ли у Саврасова части вот таких работ, потому что если к тебе придет заказчик и скажет, напиши мне вот такое, ну, художник, который живет плодами своих усилий, возьмет да и напишет.
Слушайте, вы говорите про то, что у нас есть образ художника, очень интересно. И в этом плане как раз получается парадокс. Зачем, если ты фальсификатор, зачем тебе подделывать картину под нетипичного Саврасова или, я не знаю, нетипичного Малевича, да? Уж сделай ее под типичного, дороже продаж.
Совершенно верно. Да, и в определенном смысле как раз эта атипичность может быть гарантией подлинности.
Ну, правда, бывают еще случаи с неверной атрибуцией, когда...
Да, с неверной атрибуцией. Был некоторое время назад уже сошедший на нет скандал, когда круп лихих дилеров, пользуясь тем, что русский коллекционер очень любит русское, стирала подписи датских, немецких художников XIX века, ставила липовые подписи русских, и это все очень неплохо некоторое время шло.
Вот это да. То есть это были оригиналы, но не те оригиналы.
Оригиналы, но не те оригиналы.
Прекрасная история.
И на этом все. Спасибо вам, что присылаете вопросы на arzamas@arzamas.academy. Мы с Ильей Доронченковым благодарим студию звукозаписи «Резонант Артс», выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, звукорежиссера Алексея Воробьева, фактчекера Полину Семенову, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина. Подкаст создан для держателей карт UniCredit Bank World Elite MasterCard, а у UniCredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБРФ. Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru. 16+.
Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.